Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа беседа с филологом и переводчиком Михаилом Мейлохом, чей сборник «Поэзия и миф» вышел в Москве. А начнем с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой. Сегодняшняя глава названа «Река».
Вообще говоря, в Петербурге можно прожить всю жизнь, не скучая по рекам. Их там 15. Я знаю только 13. 4 разные Невы и Невки, Фонтанка, Мойка, Охта, Лебяжья канавка, Пряжка, Карповка, Черная речка, Ижора и Аккервиль. Плюс 2 ручья – Муринский и Лиговский. Есть еще Горелый, но не знаю где. Плюс 18 каналов, не считая 2 в Новой Голландии. Городские реки в каком-то смысле квинтэссенция речной эстетики. Характер им придают не столько их водные параметры – ширина, глубина, быстрота течения, состав и цвет воды, сколько то, что в этой воде отражается – мосты, решетки перил, дома по набережным. И даже то, что происходило в этих домах, кто выбегал на эти набережные, кто стоял, облокотясь о перила. Большие городские реки – Темза, Сена, Гудзон, Москва-река, Нева на своем пути к морю просто протекают через город. А малые реки принадлежат городу. Ни одна из речек, ручьев, каналов и канавок Петербурга не впадает в Финский залив. Они все вытекают друг из друга и впадают друг в друга. Екатерининский канал выходит из Мойки и впадает в Фонтанку. Мойка вытекает из Фонтанки и впадает в Большую Неву. Крюков канал соединяет Адмиралтейский канал с Фонтанкой, а Фонтанка вытекает из Невы и впадает в Неву, в Большую. В Петербурге у каждой речки и канала есть свои символы, без которых они перестанут быть самими собой. Один из моих любимых – часовня Никольского собора на Крюковом канале. Перспектива канала с одинокой часовней над ним такая щемящая, такая грустно-значительная, что это заметили все художники. А увековечили мир искусники. Мстислав Добужинский изобразил Крюков на черно-белой иллюстрации к Достоевскому, к его «Белым ночам». Это почти набросок. На первом плане крупно массивные тумбы чугунной решетки и росчерки, в которых угадываются плиты тротуара. А вдали контур часовни и 2 крохотные фигурки – пленники Петербурга. На гравюрах Остроумовой-Лебедевой этот пейзаж – драма. То призрачная, предутренняя, то золотая, закатная. Сцена пуста, и кажется, что уже пуста. И только мы, опоздавшие, смотрим на нее сквозь простые, кривоватые перила Пикалова моста. У меня еще есть замечательный афорт современного питерского графика Валентина Блинова на коричневой, вроде как оберточной бумаге. Крюков канал автор нарисовал тонкими черными штрихами, еще добавив городу геометричности, но сумев воспроизвести его мечтательную пасмурность. Я заметила, что на фотографических снимках мистика Крюкова канала пропадает, остается просто урбанистическая красота. Тоже немало. На пересечении Крюкова канала с Екатерининским есть место, называется Семимостье. Оттуда, если повертеть головой, видно сразу 7 мостов. И говорят, что стоя именно там, какой-то очарованный иностранец назвал Петербург Северной Венецией. А что так нежно любил поэт-петербуржец Иосиф Бродский в Венеции? Уж не Южный ли Петербург? Над прямым парадным участком Екатерининского канала громоздится свой символ – храм Спаса на крови убиенного царя Александра II. Символ неуместно красочный – на эту церковь, на ее веселую эклектику, на разноцветные витые купола летят туристы, чтобы сфотографировать хоть что-нибудь неевропейское в этом городе, что-нибудь похожее на хрестоматийную Русь. На Спас лучше всего смотреть с тихого пешеходного итальянского мостика, изящной решеткой перил и 4 фонарика на столбах с круглыми завитушками. Последние 5 лет жизни в Петербурге я ходила по нему каждый день. Мы жили на набережной канала. В 1972 году Я писала какой-то очерк о Петербурге со слабой надеждой опубликовать его в журнале. И подруга, работавшая в Ленинградской инспекции по охране памятников, порекомендовала мне пожилого консультанта. «Никакой должности он не занимает, но знает питерскую архитектуру лучше всех», — сказала она. «К тому же пенсионер, одинокий и рад будет тебе помочь». С Борисом Николаевичем Н. мы договорились встретиться в Михайловском саду у ворот со стороны Екатерининского канала. Я пришла раньше и прогулялась по саду, который очень любила, больше, чем летний, за его запущенность, тенистость, за его домашность. По нему бывало бродишь, как по какому-то частному, единоличному саду. Туда выходит задний фасад Русского музея, который уже не выглядит музеем, а выглядит как жилой дворец великого князя Михаила Павловича и княгини Елены Павловны, его жены. Недаром мои престарелые родственницы верноподданнически называли Михайловский сад садом Елены Павловны. Я стояла, в который раз разглядывая ажурный чугун сказочных ворот сада, когда рядом со мной тихий голос пробормотал: «Парланд, Альфред Александрович». Я обернулась, увидела скромной внешности пенсионера и сказала: «Ася назвала вас Борисом Николаевичем». «Да, да, верно, простите», — воскликнул пенсионер. «Это автор решетки, Парланд, тот же архитектор, что строил Спас». Я спросила: «Немец?» «Нет, полушотландец, полушвейцарец. Молодой был совсем, когда строил. Он умер в 1919 году. Здесь, в Петербурге?» «Да, от истощения. Похоронен на Смоленском кладбище». Борис Николаевич Н. знал каждый закоулок города, но его манера была какой-то диссидентской, словно он показывал мне не старинные здания, а запрещенную литературу. Например, коснется руки, кивнет головой в сторону подворотни и забормочет: «Там во втором дворе есть водосточные трубы, глиняные, с химерами, поверьте, выразительнее, чем на соборе Парижской Богоматери». Но больше всего запомнилась сцена с ним около одного из дворцов великих князей. Кажется, у Маломихайловского на набережной, но не уверена. Борис Николаевич остановился около дворца с выражением бедняка перед дорогим рестораном. И сказал мечтательно: «Там вообще-то есть такой камин на втором этаже и очень искусная отделка дверей и деревянных панелей. Так пошли посмотрим». Он забормотал: «Нет, там сейчас вахтерша, посторонних прогоняют». Я с советским нахальством потянула его: «Ну, что-нибудь придумаем, соврем». И вдруг он как-то умоляюще сложил руки и проговорил: «Нет, идите одна, я не могу, когда меня прогоняют». Мне стало, помню, и неловко за себя, и обидно за оба наших поколения, которых отовсюду прогоняли. Мосты, нет, мостики. Только через Екатерининский канал их перекинуто два десятка на 5 километрах длины. На Мойке и Фонтанке по 15 на каждой. Даже на коротком километровом Крюковом канале 7. 3 самых романтических петербургских мостика стоят над Екатерининским каналом. Массивный каменный, прелесть которого в том, что он смотрится как одно целое со своим отражением в воде. И 2 цепных, львиный и банковский, оба построены одним инженером и украшены одним скульптором в 1826 году. Львиный мостик с его белыми кучерявыми львами, которые летом сливаются с сумерками, становясь почти невидимыми, скопировали немцы через 10 лет после постройки, так он был очарователен. Копию поставили в Берлине, в Тиргартене. Из многих изображений этого мостика я люблю странного ракурса зимний черно-белый рисунок, сделанный Добужинским в 1920 году. На нем виден только один лев из 4 и фон – белый дом с черными окнами, размашистый дворник с лопатой и дальше за домом 2 высоких угольно-черных брандмауэра. Это не просто львиный мостик в 1920 году. Это вообще Петербург 1920-х, поиздержавшийся, помрачневший и опростившийся. Уже кличут Петроградом, уже в особняках коммуналки. Банковский мостик стоит на первом повороте Екатерининского канала, на первом из его изгибов, делающих его неожиданно уютным после парадного выхода у Спаса на Крови, не похожим на то, что называют прямолинейным словом «канал». Дон и канал-то настоящий только в начале, а дальше каналом притворяется бывшая речка, зажатая в гранит, и название у него было подходящее — Кривуша. На Банковском мостике четыре черных с прозеленью мифических льва, распустив золотые крылья, упираются чугунными лапами. Таких крылатых львов обычно вырезали только на мебели. Это смелый скульптор Павел Петрович Соколов решился увеличить их до немыслимых размеров и отлить из чугуна. А смелый инженер Василий Карлович Треттер решился усадить их на свой цепной мост. Эти львы не похожи на настоящих, поэтому иногда их называют грифонами. А однажды я услышала, как сильно подвыпивший приезжий крикнул своим спутникам: «Смотрите, животные с крылами!» Их сказочные фигуры с новорижски золочеными крыльями также нетипичны для Петербурга, как и абсолютно неотъемлемы от него. Добужинский их тоже писал театрально, вечером, в желтом зыбком свете, в рыбьем жире ночных фонарей. На непарадном, кривом и уютном участке Екатерининского канала с доходными домами по берегам пожил сам и поселил своих героев Достоевский. И через полвека весь мир стал там бродить – по Казначейской улице, по Мещанской, по Столярному переулку и по набережной – в поисках дома Раскольникова, дома Сонечки Мармеладовой, дома старухи-проценщицы. И район, примыкающий к каналу между Сенным и Кокушкиным мостами, стал одним из многих Петербургов – Петербургом преступления и наказания.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Река».
Фонтанка течет такой широкой дугой, что с любого моста кажется прямой. У меня дома висит ее черно-белая фотография, снятая в туманный день со стороны Невского сверху, как будто снимавший сидел на вздыбленном коне Анечкова моста. И я не узнаю с детства знакомую реку. На снимке видны сразу четыре ее моста, и кажется, что все они стоят очень близко друг к другу, как на многих снимках реки Арно во Флоренции. Первый – Чернышов мост к улице Зодчего Росси. Потом пешеходный Лештуков к Горьковскому театру. Потом Горсткин, по которому идет Гороховая улица. И теряется в тумане четвертый, Обуховский. Мой любимый Чернышов. С четырьмя гранитными беседками и тяжелыми цепями, покрытыми закаменелой пылью и гарью большого города, оседавшей на этот мост с 1870-х годов. Это тоже мой домашний мост. Я чуть не ежедневно пересекала его взад-вперед 35 первых лет своей жизни. Чернышов – мост проезжий, автомобильный, но в нем уже есть внутренний городской уют по сравнению с Невскими мостищами. Он спрятан от Невского простора, от его ветров. Фонтанка с ее пренебрежительным названием «Фонтанка как девчонка», с ее чижиком-пыжиком – река драматическая и имперская. Тут что ни шаг, то символ. Первый дворец императора Петра, последний дворец императора Павла, где ничего не успело произойти, кроме убийства хозяина, здание корпуса жандармов третьего отделения, он же Ленгорсуд, где много чего успело произойти. Перед Шуваловским дворцом на набережной памятная доска, блокадная прорубь. Одна из вмерзших в мою память картинок блокадного детства – зимняя экспедиция за водой на эту прорубь. Водопровод замерз в яркий солнечный день необычайной красоты, потому что город заиндевел. Все здания, все дворцы, все ажурные решетки. Меня посадили на санки, я обняла руками и ногами два вставленных друг в друга пустых ведра. Мама крикнула: «Но мертвые!» очень меня этим насмешив, и пустилась в галоп. Ей ведь тогда было всего 25 лет. Прикатили на набережную. Там толпился и переговаривался народ. Я была обрадовалась, но, увы, возбуждение было паническим. Гранитные ступени обледенели, и спускаться к проруби стало почти невозможно. Одна закутанная фигура уже лежала у парапета и так странно, неестественно шевелилась, что хотелось, чтобы она, наконец, застыла. Мама и еще две молодые женщины, тоже в серых ватниках, образовали недлинную цепочку до проруби. Я подавала им пустые ведра. Вот мама в белой ушанке наклоняется над черной-черной водой полыни, опускает ведро, наполняясь, оно тянет ее вниз. Помню напряжение, с которым я сверху смотрела на сиреневые сцепившиеся пальцы. «Господи, спаси и помилуй, не дай им расцепиться». Одна закутанная попросила набрать ей воды. Эта просьба вызвала во мне кулацкую ярость. Но женщина, стоявшая наверху, решительно мотнула головой, и я вздохнула с облегчением. Наконец, напарницы стали тянуть маму. Один раз она поскользнулась, я инстинктивно сделала шаг вперед и услышала хриплый, неузнаваемый крик «Назад! Сейчас же! От края!». Потом все три сидели на санках, курили козьи ножки. Один закутанный, единственный из всех, пытался ломиком очистить ступени, слабо постукивая по мощной наледи. Я глазела на слепящие осколки, опиралась на ватную мамину спину, слушала негромкие прокуренные голоса женщин, и счастье мое было таким острым, не научилась еще жалеть себя. Дом номер 34 по Фонтанке, фонтанный дом. Теперь он принадлежит только памяти Анны Андреевны Ахматовой, а не памяти владельца, петровского фельдмаршала Шереметьева, героя Северной войны и Полтавской битвы. Фельдмаршал, похоже, был личностью сложной. Посреди военной карьеры рвался уйти в монахи. На его гербе над воротами латинское изречение «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все». Через 150 лет после появления на гербе этого изречения его заметил юный гость Ахматова Иосиф Бродский и в своем стихотворении развернул цитату «Страницу и огонь». Зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. Речка Мойка петляет по городу, как по лугу, и город послушно огибает узкую в 40 метров шириной речушку. Ряды прекрасных зданий извиваются вдоль ее несерьезного русла. Смешно, что когда-то она называлась Муя, на ижорском наречии «грязная». А теперь чуковский мой додыр отмывает в ней грязнуль. И тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головой окунут. Мойка – живописная, почти дачная речка. По ее набережной тянет брести и брести, как по вьющейся тропинке. В 1974 году по ней вот так из конца в конец побрел Александр Кушнер – назвал свою прогулку «Пойдем же вдоль мойки». «Пойдем по дуге, по изгибу, где плоская в пятнах волна, то тучу качает, как рыбу, то с вазами дом Фомина. Пойдем мимо пушкинских окон, музейных подобранных штор, минуем капеллы широкой, овальной, с афишами двор. Потом через Невский с разбегу, все прямо, не глядя назад». Пойдем, заглядевшись на реку и строганув яркий фасад. Пойдем, словно кто-то однажды уехал или вывезен был и умер от горя и жажды без этих колонн и перил. Мойку в 1919-20 году писала Остроумова Лебедева. Мрачная гравюра с видом на речку у Певческого моста, черные подтеки отраженных в воде зданий, обшарпанная стена, слившаяся с обшарпанным небом. Еще одна мрачная гравюра — Новая Голландия. Ее страшная, тоже черная арка, похожая на склеп. А за 20 лет до этого Петербург сиял и на ее картинах, и на знаменитых открытках Добужинского, и на акварелях Евгения Лансере и Александра Бенуа. Что художники группы «Мир искусства» увидели, что угадали в этом городе? Они не прятали его геометричность, но обыгрывали ее и расцвечивали. Они делали темой своих картин неожиданные детали. Кусочек парапета Фонтанки, один пролет решетки летнего сада, несколько арок Никольского рынка над каналом, брандмауэры, дровяные склады, баржи на речках. И где-нибудь на заднем плане, словно мельком замеченные, выглядывают из-за красочных лачуг торжественные купола и колонны. Каждый самый убогий и пустынный уголок города стал на их картинах памятником, стал навечно достопримечательностью. Они создали еще один Петербург, чуть вычурный театральный Петербург мира искусства. Да, один забытый мост через Мойку, обреченный стать знаменитым из-за названия «Поцелуев». Назван он, как известно, просто фамилией купца, державшего у моста питейное заведение с нежным прозвищем «Поцелуй». Чего только не придумывали, чтобы дать мосту какую-нибудь сентиментальную легенду. И будто бы с моряками гвардейского флотского экипажа на нем прощались, и с арестантами недалекой тюрьмы, и якобы на нем надо целоваться туристам, чтобы вернуться в Питер. Мне один обычай понравился, не знаю, реальный или теоретический. Молодоженам надо переехать мост на одном поцелуе, не переводя дыхание. Гарантирует счастливый брак. Интересно, это трудно или не очень? Ширина реки 42 метра. Но вообще-то у поцелуева моста есть реальная, вполне оцененная фотографами и художниками прелесть. С него открывается далекий вид на Исаакий. Вот чего среди 342 петербургских мостов нет, так это лишнего моста, который есть в Лондоне, если верить одному саркастическому экскурсоводу. Однажды, будучи в Лондоне, я съездила в Гринвич. Там перешагнула несколько раз медную полоску меридиана с тайной недоверчивостью невежды и возвратилась в город по Темзе. На подступах к Лондону сильное впечатление произвели на меня темневшие по левому берегу древние мрачные доки, словно специально сохраненные в качестве иллюстрации к роману Диккенса «Наш общий друг». На правом берегу такие сооружения были уже превращены в дорогие жилые массивы и теперь слепили огромными окнами, отражавшими предзакатное солнце. На катере был единственный матрос, он же экскурсовод, студент на летних заработках. Когда мы подплывали к первому мосту, или к одному из первых, кажется, это был Хэмптон-Корт-Бридж, студент сказал в мегафон: «Этот мост сравнительно новый. Он построен в ненужном месте с неудобными подъездами. Его очень трудно найти даже таксистам. Поэтому по нему никто никогда не ездит и не ходит, кроме тех, кто заблудился. У вас есть довольно много времени, чтобы посмотреть на него и самим убедиться». Действительно, пока мост приближался, по нему не прошла ни одна машина. А когда мы уже были очень близко, пассажиры стали показывать на единственного пешехода, который шел по мосту. И студент сказал в мегафон: «Ну вот, один заблудился». Я жила на петербургских и подпетербургских речках все детство и юность, если, конечно, не считать рек литературных. Начиная с сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, куда любопытный слоненок Киплинга отправился искать ответа на мучивший его вопрос, что ест за обедом крокодил. Я любила дремучие речки Фенимора Купера со сцепившимися над ними деревьями, куда, как в тоннель, бесшумно входило каноэ первого, кажется, литературного персонажа, в которого я влюбилась, охотника по прозвищу «Кожаный чулок». Я мысленно проплыла на плоту по ночной реке Миссисипи, и это, по словам Гека Фина, было вроде как торжественно – плыть вместе с большой спокойной рекой, лежа на спине, глядя на звезды. Правда, моя любовь к приключениям Гекльберри Финна была умеренной до тех пор, пока я не смогла прочесть книгу по-английски. Даже в прекрасных переводах она теряет лингвистическую прелесть самой важной части текста – бесед Гека и Джима, очень смешных и очень трогательных. Но еще, конечно, реки были в русских стихах. «В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле». Это ж надо так одушевить реку, сказать про нее «роется во мгле». Первое знакомство с дикой неокультуренной рекой произошло в первые студенческие каникулы в спортлагере на реке Вооксе. Собственно, это не река, а комбинированный водный путь, включающий реку с притоками, несколько мелких озер и множество соединяющих их проток и коротеньких каналов. Все это вместе впадает в Ладожское озеро и называется «Система Вооксы». Мы прошли на лодках несколько километров в ее верховьях. Путешествие начали в утреннем тумане – по равнинной речке, вилявшей по лугам мимо пригорков с сосновыми рощами, вдоль зарослей ольхи и заводей с кувшинками, совершенно как на картине Саврасова «Берег реки», только без коров. На веслах сидели мальчики, играя мышцами и иногда пускаясь на перегонки. Мы, девочки, подхватывали по пути сладко пахнувшие водяные лилии, которые при прикосновении тонули, словно не хотели быть сорванными. Мы болтали, кокетничали и не заметили, что оба берега стали холмистыми, потом крутыми. От флагмана было передано распоряжение прекратить состязание, сосредоточиться и идти в кильватер. Река становилась бурлящей, сильной, пробившей себе русло в скале. Я даже представить себе не могла, что под Ленинградом могут быть скалы. Но по обе стороны реки высились голые гранитные срезы и изумляли своими геологическими подробностями. Ночевали на плащ-палатках под скалой на песчаной отмели. Чувство затерянности охватило, наверное, всех, потому что помню, что ночью ко мне притулился высокий и худенький баскетболист Лёва. Он обнял меня сзади, уткнулся подбородком в шею, согрел меня, и мы оба сладко и невинно уснули. Вокса стала для меня намеком на то, чем вообще может быть река. Негой, дикаркой, чудовищем, убийцей, легендой, песней. «Уж ты, матушка, угрюм река, государыня, мать свирепая».
На волнах радио «Свобода» вы слушали новую главу воспоминаний Марины Ефимовой. Продолжение «Реки» в следующем месяце. «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В Москве в издательстве «Языки славянской культуры» вышел сборник статей филолога, поэта и переводчика Михаила Мейлоха «Поэзия и миф». Петербуржец Михаил Борисович Мейлох – специалист по старофранцузскому языку, по поэзии трубадуров, а также исследователь творчества Даниила Хармса и Александра Введенского, политзаключенный 80-х годов, многолетний профессор Страсбургского университета, автор двух больших томов интервью с деятелями русской культуры в изгнании. Они называются строчкой из Бродского «Эфтерпа, ты?» Михаил Мейлох сегодня со мной в пражской студии. Михаил Борисович, мы, конечно, желаем вам до 120, но и к 70-летию вышел, как я понимаю, в каком-то смысле итоговый том. Что же в него вошло?
В него вошли избранные статьи, хотя эта книга весит 2,5 килограмма, все равно в нее не вошли все статьи. У меня около 300 статей, помимо 18 книг, и все это в нее не поместилось. Но все-таки я старался подбирать тот материал, который непосредственно связан с филологией, который непосредственно связан с мифологией и с поэзией. Это самые дорогие для меня предметы.
Ну, а построена книга как-то очень хитро, она такая многослойная, это прямо такой пирог, Наполеон, Мильфей и так далее. Поясните нам, пожалуйста.
Вы знаете, на Западе обычно принято, что ученые занимаются какой-то узкой областью. Я и в преподавании с этим сталкивался. Например, студенты русского отделения в Страсбургском университете, где я преподавал 20 лет, они совершенно не обязаны знать, кто такой Сервантес и кто такой Шекспир. У нас совершенно другая традиция. В общем, сказать, это даже неприлично заниматься вот какой-то узкой областью. И все мы, вот во всяком случае тот круг ученых, к которому я имею честь принадлежать, действительно занимались самыми разными вещами. Ну, нашими корифеями, ныне уже, к сожалению, покойными, были Иванов и Топоров, которые действительно, ну, объяли необъятное. Я на подобное не претендую. Но все-таки у меня несколько профессиональных областей, где я чувствую себя в своей тарелке, и они довольно далеко друг от друга отстоят, и вот поэтому и получился вот этот пирог.
Но это следование некой традиции, это уважение к каким-то корням, к корням учителей, да, к их позиции, или здесь есть и внутреннее свое собственное, органическое, вот так вот выбрасывать конечности в разные стороны, интересоваться там, такие вот чувствилища иметь со всех сторон?
Вы знаете, меня однажды один коллега, такой прекрасный востоковед Владимир Емельянов, спросил, что вообще меня интересует в науке. Я подумал и сказал: все. Мне действительно интересны все области. Для того, чтобы ими заниматься, мне пришлось и обучаться им. И вот, начиная с университетских лет, я учился на нескольких отделениях, на классическом и на романском. Потом, когда я поступил в аспирантуру, я стал заниматься семитологией. И, конечно, помимо всего этого, вот как говорил Берковский, который хотя был и германистом, и еще много кем, он говорил, настоящим нашим учителем была публичная библиотека. Но в мое время публичная библиотека уже не поспевала за наукой и обеднела, но был еще БАН, библиотека Академии наук, где были замечательные библиографы, которые просто целевым образом выписывали книги, которые были нужны.
Давайте поговорим о тех остановках в советской пустыне, которые произвели на вас наибольшее впечатление. Давайте погуляем по буфету этих самых остановок. Давайте пройдемся по временам и фигурам, личностям, которые произвели наибольшее впечатление в какой-то естественной логике оглавления вашего громадного и красивого тома.
Спасибо. Действительно, в книге есть и раздел такой, он называется по-латыни, может быть, это немножко претенциозно звучит, но я называл латинскими названиями некоторые разделы. И вот есть раздел, называется «Philologus sum», «Я филолог». И есть там раздел «De professoris», «О моих учителях». Общий раздел из филологических воспоминаний, раздел романистики. В области романистики корифеев уже не было, когда я учился, ну, как и в области семитологии затем. Но были их очень хорошие ученики. И к тому, что я прошел, так сказать, очень хороший курс филологии романской, к этому добавилось то, что, ну, вот я как-то с детства знал Жермунского семейным образом. И у Жермунского, когда я уже стал учиться, возникла такая идея, что в дореволюционные годы в Петербурге процветало изучение трубадуров, провансалистики. В частности, Шишмарёв ею занимался, у него есть целый огромный том, изданный в 14-м году в Париже на русском языке, вот такая необычная история о трубадурах. Но потом все это как-то угасло. Надо сказать, что трубадуры такие пасынки, были пасынками науки. Во Франции господствовала вот эта имперская традиция. Собственно говоря, французские короли завоевали в XIII веке под предлогом истребления альбегойской ереси, завоевали юг Франции и присоединили его к себе. И с тех пор старались всячески замалчивать вот эту изумительную культуру трубадуров. Это первая в Европе, ну, настоящая поэзия на живом языке. Собственно, доходило до того, что в течение столетия, это было что-то в 17 веке, было запрещено разговаривать на провансальском языке. Конечно, все разговаривали, но, в общем, это не поощрялось. Потом в XIX веке было некоторое возрождение. К сожалению, язык умирал, и сейчас, собственно, на нем пишут только университетские профессора, националистически настроенные. Но так или иначе, поэзия трубадуров в XIX веке стала изучаться, стала исследоваться, стала издаваться, и в этом принимали участие и русские ученые. И вот Жермунский ностальгически вспоминал вот эти времена расцвета провансалистики и решил избрать меня для того, чтобы оживить эту область. В течение зимы, когда я окончал университет, он мне одному целый год читал курс вот по трубадурам у себя на даче. Я к нему приходил раз в неделю, и вот он таким щедрым образом читал этот курс. И стал готовить мне место в аспирантуру Института языкознания, где он работал. У меня к тому времени репутация с точки зрения политической и общественной была уже сильно подмочена. Дружба с Бродским, свободное общение с иностранцами, ненавижу это слово, по-моему, есть англичане, французы и прочие граждане. Это общее советское понятие о запрещенных иностранцах, вот, по-моему, оно отвратительное. Вот так или иначе, когда он получал это место для меня в аспирантуру, то из Василеостровского района, где был и университет, и институт языкознания, пришел запрет. Он страшно забеспокоился, сам поехал в этот Василеостровский райком, вернулся довольный. Сказал, ничего страшного. Конечно, это было очень наивно с его стороны. Ему сказали, что я на каком-то поэтическом диспуте защищал поэта Кривулина, которого, чье имя он понял как Кривулькин, и говорил, что вот, ничего, единственная ваша беда оказалась в том, что вы защищали поэта Кривулькина.
Ну, это как из Незнайки просто.
Примерно, да.
Тюбик, Пилюлькин и Кривулькин.
Для человека, который написал статью «Преодолевший акмеизм» в свое время, может быть, так сказать, поэт Кривулин видится именно таким образом.
Михаил Борисович, а расскажите какие-нибудь детали, как Виктор Максимович преподавал вам этих трубадуров, как это происходило? Он расхаживал по комнате,
да
по,
нет,
по даче, просто... а вы сидели, или вы, как всегда, на голове стояли перед ним?
Нет, на голове я бы не решился перед ним стоять. Он приглашал меня на ужин, и после этого ужина была долгая беседа. Кроме того, он говорил мне, что мне прочитать. И вот в одной из следующих встреч мы обменивались впечатлениями об этих книгах.
А вам удавалось записывать что-то?
Ох, это так уже быльем поросло, что боюсь, что у меня каких-то вот таких конспектов этого нету. Кроме того, после нескольких обысков вообще я так и не привел в порядок тоже ненавистное слово «архив».
И что же, чем история кончилась? Вы попали в аспирантуру, правда?
Все-таки меня действительно взяли. Но после 3 лет аспирантуры и 5 лет, я бы сказал, успешной работы в институте, я издал книгу по моей диссертации.
В институте,
трубадуров. Институт языкознания. Книга скорее лингвистическая, но не только. После этого уже пришел твердый указ меня вычистить. И это было тоже забавно. Я не знаю, интересно ли это.
Конечно. Особенно, когда поганая метла чистит. Это страшно
вот
интересно.
Вот это было очень забавно.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа с филологом Михаилом Мейлохом, чей сборник статей «Поэзия и миф» вышел в московском издательстве «Языки славянской культуры».
В академических учреждениях каждые 5 лет проводится переаттестация. Обычно это формальность, но в моем случае академических претензий как-то не напрашивалось, но меня вызвали на партбюро. Обычно это тоже формальность. Они пишут какую-то, так сказать, формальную характеристику, и этим дело кончается. Со мной поступили иным образом. Во-первых, мне сказали, что вот меня должны вызвать, и я должен этого терпеливо ждать. Ну, ждал я день, ждал два, ждал три. Потом, ну, невозможно же сидеть, так сказать, прикованным к стулу. Пошел я тоже не в публичный дом, а в университет по какому-то делу. Возвращаюсь, там уже ползают змеи по коридорам. Кидается ко мне вот партийная дама какая-то и говорит, что немедленно, немедленно, там уже сидит весь этот синклит. Придя туда... Я поздоровался, вот такая партийная дама, пробор пополам, круглые очки, перманентная какая-то прическа, говорит, мы вас искали. Я говорю, ну вот, я же здесь, ничего страшного. И тогда она сказала замечательную фразу, которую я запомнил. Она сказала, а мы считаем, что есть страшное в среднем роде. И дальше стали мне задавать вопросы на засыпку. Кто, как это называется, председатель или кто там у них был, коммунистической партии какой-то африканской страны. Увы, провал. Дальше задали легкий, как им казалось, вопрос. Каждый год ведь в Советском Союзе были выборы. Один год выбирали судей, а другой год выбирали, кого там был. Вместо Думы был тогда тоже какой-то совет чего-то, депутатов каких-то паршивых. Естественно, я не знал, а выборы были на судне, когда я не ходил ни на какие выборы. Тогда были открепительные талоны. Можно было открепиться, и... Причем это не для того, чтобы считаться, что ты такой хороший, а просто, чтобы не доставлять неприятностям этим бедным теткам, которые потом ходили по домам и собирали дань. И, значит, я не знал, кого выбирают в этом году. Ну, 50% вероятности сказал судей, оказалось депутатов. Тут они разодрали свои одежды, сказали, какого свидетельства нам еще нужно. И вычистили меня с неблагоприятной характеристикой. Это был большой довольно скандал академический.
Это Жирмунский. Это к вопросу о
Виктор... Жирмунский уже умер к тому времени. Ну, не знаю, и он бы, наверное, не смог меня защитить. Я себе сказал, очень хорошо, я больше никогда не буду нигде служить. И кончилось это тем, что я стал служащим французского министерства просвещения, как вот любой университетский профессор.
Но это сейчас.
Да, это уже позже.
Все-таки между чисткой и приемом во французский университет бездна протекла.
Да.
Еще расскажите о ком-нибудь, о ком вы вспоминаете в этой книге и кого можете назвать своим учителем.
Были замечательнейшие классики. Был Зайцев. Это была просто
Александр
Иосифович. Это была энциклопедия. Он, кстати, посидел в свое время. Это был ученый, который знал все, если такое бывает на свете. Был прекрасный, все они как-то мало написали. Ну, вот одни люди пишут, другие преподают, но преподавали они замечательно. Был Даватур Аристид Иванович, замечательный педагог. Были и такие странные ученые дамы, про одну из которых... Тронский, наш некоронованный академик античник, про него я тоже скажу потом несколько слов. Он ей поставил тройку на выпускном изгнании, сказав, я ставлю вам тройку только потому, что вы никогда не будете нигде преподавать. После этого она стала преподавать в университете. А Тронский – это один из моих самых любимых и главных учителей. Когда я поступил в Институт языкознания, я стал посещать его еженедельный семинар. Семинар был в 12 часов, потому что он жил на Невском и работал по ночам, когда ему не мешал шум транспорта. 12 часов мы приходили к его двери, когда все собирались, дверь открывалась. И вот это был тоже какой-то поразительный пир. Ну вот я скажу, как происходило занятие. Читался какой-то античный текст. Ну вот в частности Эвмениды и Эсхила. От нас требовалась, во-первых, этимология каждого слова, которую нужно было объяснить и рассказать. Потом, естественно, требовалось, так сказать, понимание текста, его перевод, после чего наступал час Иосифа Моисеевича, который давал всесторонний комментарий, начиная от текстологического, смыслового, мифологического, историко-литературного. Это тоже был вот такой поразительный пир на самом высшем уровне. Вот я посещал этот семинар несколько лет, и вот он закончился только со смертью Иосифа Моисеевича. А когда Жирмунский вот мне посоветовал посещать этот семинар, он сказал, ходите к Иосифу Моисеевичу, он человек мудрый, что абсолютно подтвердилось.
Ну что, трубадуры – хорошо, античники – хорошо, а абериуты лучше?
Ну, это моя тоже любимая область, которая свалилась на меня с неба. Может быть, я уже об этом достаточно рассказывал или коротко.
Бывает ли в культуре чего-то достаточно?
Да. Ну, абериуты были почти неизвестны в 50-е, начало 60-х годов. Ходили по рукам какие-то рассказы Хармса.
А вы помните, откуда вы первые листочки получили? И что это было?
Первые листочки я получил от Антонины Николаевны из Аргиной, а она их получила от семьи Брауда. Это были случаи. Были известны только случаи, которые ходили по рукам, и только Елизавета Бам без хвоста. Там не было последних страниц. А это было от Петрова. Вот и все. А архив находился у Якова Семеновича Друскина, философа и тоже человека замечательного, брата более известного музыковеда Михаила Семеновича Друскина, а учеником Михаила Семеновича был никто иной, как Генрих Орлов, муж моей сестры. И вот встречались мы все вместе с обоими братьями, меня тоже туда брали, это тоже было, кстати, замечательно. И когда со мной случилась одна психодрама, если можно так выразиться, то сестра меня послала к Михаилу Семеновичу за мудрым советом, а Михаил Семенович послал меня к Якову Семеновичу. Когда я рассказал свою историю прискорбную Якову Семеновичу, он сказал: «Это пустяки. Давайте я лучше почитаю Введенского». И прочитал «Элегию Введенского», еще два текста. Потец невероятный. Я не знал, смеяться мне или плакать. Это произвело на меня оглушительное впечатление. Ну и вот так как-то одно за другим дошло до того, что он мне предложил заняться этим архивом. Стал я его разбирать, перепечатывать. Вот с этого все началось. Причина, по которой Яков Семенович никому не показывал архива, была, в общем, тоже удивительная. Он никак не мог поверить, что они погибли. И до 60-х годов он ждал, что они вернутся. Невероятно. Уж как-то трудно было в это верить людям посторонним, но вот в 65-м году он решил, что все. Тем более, что ходили какие-то слухи, что в Новосибирске проявлялся Хармс, но это совершенно ничему не соответствовало. Хармс был расстрелян в Петербурге, в психушке. Нет, он не был расстрелян. Оба, и Введенский, и Хармс погибли. Почему я сказал расстрелян? Просто по инерции. Хармс, конечно, погиб от голода в психушке. Там, вот когда едешь по железной дороге с Финляндского вокзала, первое здание, которое ты видишь слева, это тюрьма. В военные годы она была психушкой тюремной. И надо сказать, что вот когда мы с мамой ездили в моем детстве на дачу, то как-то она приковывала мое внимание. А мама говорила: «Не смотри». Вот. И стали мы это разбирать, стали мы этим заниматься, но потом надо было издавать. Опять тут был камень преткновения. Яков Семенович говорил, что нет, если мы издадим на Западе, то уже нельзя будет издавать в России. А в России так нельзя было издавать. И действительно, готовился в библиотеке поэта такой том поэзии 20-30-х годов. И туда мы подготовили большие подборки стихотворные Введенского и Хармса. Ну, конечно, их изъяли оттуда, из первой же верстки. И тогда Яков Семенович сказал: «Печатайте». И тогда я напечатал два тома Введенского. Мы готовили их вместе с Владимиром Эрлем. Напечатали в «Ардисе». А потом в перестроечные годы уже в Москве, в Гилее. То же самое и с Хармсом, подобная история. Сперва 4 томика в Германии, в маленьком издательстве Кепрессе, и потом в той же Гилее. Но потом началось мародерство. Я сделал ошибку. Друскин хотел под влиянием Блока, имени Пушкинского дома, в Академии наук, отдать Пушкинский дом. Рукописный отдел Пушкинского дома в то время имел очень плохую репутацию. Это была собака на сене. Они считали, что они сами должны все издавать. Но они в год издавали вот такой тощий ежегодник. И этим дело кончалось. Разбиралось все десятилетиями. Готовилось к печати столетиями. И поэтому я предложил отдать в публичную библиотеку. Во-первых, это более такое демократическое место. Во-вторых, они очень быстро работали, быстро разбирали. И потом их принцип действительно был, так сказать, что это для людей, а не для каких-то академических залежей. И вот в этом была моя ошибка. Потому что после перестройки и Пушкинский дом стал работать нормально. А за Абериутов ухватился известный вам, вероятно, Валерий Сажин. Может быть, вам попадалась моя рецензия на его 6-томник Хармса. Я думаю, что это самая злая рецензия, когда-либо кем-либо написанная и кем-либо напечатанная.
Она вошла в этот сборник?
Она вошла в этот сборник, да-да. Но это настолько плачевное, издание, начиная от текстологии и кончая от какой-то фантастической всеобщей безграмотности. Ему помогал некто Золотоносов. Тоже большой специалист по неизвестно чему. Но это такие комментарии, что просто диву даешься. Ну вот, может быть, вы посмотрите. И в интернете висит. Это издал Морев в этом своем, пока он был в петербургском еще журнале. Достаточно на... Ну вот просто один пример. Рецензия называется «Беф Буф для имманентных Брундес». Я сам перепутал. Можно было и так назвать, и так. Дело в том, что у Хармса в одном стихотворении или тексте, нет, скорее в тексте, это и смешанный текст, встречается слово «друидессы», от слова «друид». Никаких друидесс никогда не существовало. Ну вот Хармс со свойственными ему качествами изобрел слово «друидессы». Сажен печатает «брундессы». И дальше он систематически путает имманентное с трансцендентным ровно наоборот. Вот отсюда название этой рецензии. Но ограничимся этим примером, но вообще это что-то чудовищное. Потом появилась Аня Герасимова, тоже не подарок, хотя все-таки чуть получше. Но, честно говоря, все они, конечно, пользовались нашими изданиями, что видно потому, что они перепечатывали опечатки. Ну, это дело печальное, но бог с ним.
Теперь вы едете на Хмоскау на тынянские чтения. То есть не только абериуты, но еще и тынянов в вашей жизни. Расскажите о вашем интересе и где вы там на оси координат. Что вас интересует?
Ну, дело в том, что действительно тыняновские чтения как-то возникли в честь Тынянова. Они продолжаются уже не 30 ли лет, по крайней мере, больше 20. Их инициатором была Мариэтта Чудакова и остается по сей день. Ну, конечно, спектр очень размылся. И, в принципе, по-моему, важно, чтобы это было интересно, чтобы это было что-то новое, чтобы это была поэтика, чтобы это была филология. Поэтому все, собственно, рассказывают о том, чем в данный момент занимаются, о каких-то открытиях или микрооткрытиях. Например, Александр Асповат, в общем, всегда занимается какими-то пушкинскими или смежными темами. Тименчик, может быть, и общей филологией, в области которой он делает замечательные доклады, и Ахматовый, как это его главная тема жизни, можно сказать. Ну, это как примеры. Пополняется это молодыми интересными участниками. В общем, это нечто такое, какой-то живой организм, который продолжает существовать несколько десятилетий.
Ну, а вы-то чем занимаетесь в тыняноведении?
Это не тыняноведение. Тынянов, так сказать, это синоним поэтики, в области которой, так сказать, он и прославился, в частности. Так что я делаю доклады из разных областей, были и абериутские. В этом году я предложу тему одно неизвестное стихотворение Якобсона, романа Якобсона, которое вот я нашел и которое представляет некоторый специфический интерес. Пока ограничусь этими словами.
На этом мы заканчиваем беседу с филологом Михаилом Мейлохом, чей сборник статей «Поэзия и миф» вышел в московском издательстве «Языки славянской культуры». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Американский час с Александром Генисом. Каким мир видится из Нью-Йорка. Эти беседы занимательны как в застолье, уютны как на кухне, искренне как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стеба. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».